говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Ну, вот и события. 28-летняя домохозяйка, активист ЛДПР Анна Щекина 24 марта победила на выборах мэра Усть-Илимска. Набрала она 44% голосов против 37% у единоросса главы городской думы Сергея Зацепина. Ну и на прошлой неделе президент Путин сменил 5 губернаторов из числа тех, кто, по мнению экспертов, вряд ли мог осенью победить на выборах. Что же происходит сейчас с региональной элитой, мы обсудим с нашими гостями. На студии политолог Александр Кынев, фонд «Либеральная миссия», президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Сегодня фонд Михаила опубликовал исследование «100 бывших губернаторов. Карьерные траектории после отставки». А сейчас на связи, как я надеюсь, с нами Иркутск, должен быть политик Сергей Беспалов, один из сторонников партии Алексея Навального. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер, Михаил.
Да. Что у вас такое творится в Усть-Илимске? Что такое победа кандидата от ЛДПР Щекина? Это такой триумф протеста?
Да, но это одновременно история очень длинная, и мы всего лишь наблюдали ее кульминацию на этих выборах. Я могу рассказать ее достаточно подробно. Грубо говоря, несколько лет назад кто-то в Усть-Илимске, или в Иркутске, или в Москве, мы не знаем этого, принял решение, что мэром города Усть-Илимска должен стать человек по фамилии Зацепин. Это бывший сотрудник ФСБ. И начали с того, что мэра по фамилии Ташкинов посадили за взятку. Да, то есть, причем такая чисто российская взятка, взятка без денег. То есть один человек пришел в Следственный комитет и сказал, что его очень просили передать деньги, и суду оказалось достаточным, чтобы отправить Ташкинова на 11 лет в тюрьму. В городе это вызвало огромный резонанс, дело нечастое для севера Иркутской области. А потом вот этот господин Зацепин участвовал в праймерис партии «Единая Россия» и проиграл некому Вакилю Тулубаеву, который стал мэром Усть-Илимска. Но смог им пробыть только 2 с небольшим года, потому что господин Зацепин избрался в городскую думу, стал ее председателем, и 2 раза городская дума ставила неудовлетворительную оценку его деятельности. Были назначены новые выборы, на них выдвинулся тоже бывший мэр Усть-Илимска господин Дубас. И вот тут началась, собственно говоря, развязка, потому что и Дубаса, и еще одного кандидата достаточно сильного просто сняли с выборов. И внезапно оказалось, что вот в списке кандидатов только Зацепин и 2 продавщицы, 1 домохозяйка. И триумфально победила домохозяйка. Из чего мы делаем вывод, что домохозяйки нравятся нашему населению больше, чем продавщицы. Я думаю, что я готов ответить на ваши вопросы.
Да, Сергей, скажите, а вот у вас губернатор-коммунист Сергей Левченко, создает ли это ситуацию политической конкуренции в регионе?
Ну, конечно, создает. Дело в том, что, вот опять же, возвращаясь к выборам в Усть-Илимске, в них такая есть не очень афишируемая часть. На этих выборах не было кандидата от КПРФ. Почему? Потому что как раз господин Дубас, вот этот претендент, которого сняли, он очень долго колебался между КПРФ и Родиной. Ну, решил выбрать более провластную Родину для выдвижения. Родина его выдвинула, заложила ему в документы несколько специально сделанных ошибок, и потом его спокойно за эти ошибки сняли. Конечно, губернатор участвовал в этих выборах. Конечно, я могу сказать, что ряд высокопоставленных сотрудников из Москвы, из КПРФ приезжало, организовывали там пикеты, митинги, какую-то активность политическую. Я думаю, это сыграло свою роль именно в том голосовании, которое прошло в воскресенье.
Спасибо, Сергей. Оставайтесь с нами. Ну что, я думаю, мы должны этот феномен обсудить. Александр Кынев, что вы скажете? Это такой сигнал еще один партии власти, что вот после пенсионной реформы значительная часть электората хочет с ней рассчитаться по полной программе?
Ну, я думаю, что пенсионная реформа, она же не единственная причина. Это была скорее такая капля, переполнившая чашу. Я думаю, это совокупность причин. Если мы посмотрим ситуацию за последние несколько лет, то ведь у нас случаи таких побед довольно внезапных, когда как бы была полная фильтрация бюллетеня, да, и в итоге люди голосовали там за того, кто остался, они и раньше были, просто сейчас это участилось, потому что общий уровень социального пессимизма, общий уровень недоверия, он, видимо, просто перешел какие-то критические границы, и возникает ситуация, когда и компании нет, и кандидаты, собственно говоря, в общем, в принципе, ничего, кроме сдачи документов, не делают, а тем не менее, само голосование превращается в некий акт политического поведения со стороны граждан по отношению к власти. Поэтому здесь я думаю, что то, что мы наблюдаем, это следствие, вот как Сергей писал, что это была долгая история с точки зрения кандидатов, точно такая же долгая история эволюции избирателей. Я думаю, что это два долгих процесса, и я думаю, что то, что мы наблюдаем, это вовсе не последний аккорд, не последний случай. Масса таких примеров была в сентябре прошлого года, и на региональных выборах, и здесь не только губернаторы, это и заксобрания, и местные советы. Такие истории, кстати, довольно регулярно сейчас стали происходить на местных выборах в регионах, когда побеждают тоже, в общем, кандидаты, очевидно, не имевшие ни денег, там, ни властного ресурса и так далее. Поэтому я думаю, что это говорит о том, что в обществе сформировался некий запрос на сочетание обновления и недоверия к власти как таковой. И власть сама, на мой взгляд, делает все, чтобы этот запрос усиливался, потому что, как показательно, что фактически эта история в Усть-Илимске произошла вскоре после очередного пакета назначения губернаторов, центр продолжает абсолютно антирегионалистскую политику. Да, то есть одного и того же человека могут обсуждать там, на несколько регионов, в конце концов, такое ощущение, что вот есть некая папочка, да, и вытаскивают, и в итоге он может оказаться в Мурманске, он может оказаться в Челябинске. И когда вот это назначение происходит по принципу абсолютно неважно, где ты работаешь, а главное пройти согласование, в общем, люди на это так и смотрят. И эта технология, она, скажем так, чем дальше, тем больше начинает обрастать проблемами. И понятно, что центр, ему кажется, что вот у него в руках абсолютно все рычаги. Административные, финансовые и прочее. Скажем, в случае с губернаторами работает технология, что легче взять человека из ниоткуда, придумать красивую сказку, что вот эффективный менеджер, начнется новая жизнь, новые горизонты и так далее. Но, как мы видим, то, что еще 2-3 года назад работало и было довольно эффективным, чем дальше, тем начинают работать все менее. И такое ощущение, что, знаете, как с какими-то лекарствами. Да, в какой-то момент они перестают помогать. Да, помогают на все более короткие периоды. Вот мне кажется, что вот эти вот технологии, которыми власть привыкла манипулировать много лет, они в современных условиях стали уж совсем скоротечными, а где-то вообще перестали работать. И по многим регионам мы уже видим, скажем, где еще осенью назначили исполняющих обязанности, уже сейчас никакого бонуса от назначения не осталось. Есть ситуация глухого раздражения, и она копится. И, в общем, я думаю, что даже по тем назначениям, которые прошли буквально вот там неделю назад, если посмотреть региональные СМИ, если посмотреть благосферу, честно говоря, следов восторга так, в принципе-то и нет.
Ну, мы сейчас продолжим. У нас Андрей Свинцов сейчас на связи, депутат Государственной Думы от ЛДПР. Андрей, здравствуйте. Я хотел вас спросить. Получается так, что от кризиса «Единой России», от кризиса власти, ваша партия получает все больше и больше бонусов. Даже как бы в каком-то смысле вы немножко стали опережать КПРФ. А в чем причина?
Причина очень простая. ЛДПР – это, наверное, единственная системная политическая партия. Да? То есть у нас коммунисты – это системно тащат страну и экономику назад. Единая Россия системно тащит ее вниз, просто в пропасть. А ЛДПР – это единственная системная партия, которая пытается экономику поднимать. Мы пропагандируем массово честность, мы массово пропагандируем средний класс, мы максимально стараемся везде помогать. Вы знаете, что все 7 созывов в Государственной Думе у нас самые молодые и самые честные списки, у нас нет ни одного коррупционного скандала. У нас сейчас есть 3 губернатора, где вы видите Фургал, наш губернатор Хабаровского края, каждый день выкладывает в соцсети, где он встречается с избирателями и реально наказывает чиновников, которые там не выплачивают зарплаты, которые почему-то делят детей на привилегированных и непривилегированных, пытаясь как-то там нажиться на тех родителях, которые могут себе позволить заплачивать там за обеды и так далее. То есть мы системно 30 лет пытались доказать своему избирателю, что мы реально отличаемся от любых других политических партий в нашей стране. И только когда последние несколько лет были приняты правильные законы, когда введена уголовная ответственность за фальсификацию выборов и так далее, когда перестали воровать наши голоса, наши кандидаты, честные, порядочные, молодые, активные, стали побеждать фактически везде. Мэры, губернаторы, депутаты, заксобрания, районные и так далее. И я не удивлюсь, если ближайшие выборы мы возьмем и победим еще в 2-3-4 регионах, и тогда действительно люди увидят, оказывается, что есть нормальная партия, за которую можно голосовать, за которую потом не будет стыдно, хорошие кандидаты, и действительно через там, 5-6 лет ЛДПР станет правящей партией, абсолютно здравой, демократической, нацеленной на развитие нашей экономики, никаких олигархов, никаких кланов. Вот, собственно,
боюсь, только лидер ваш не доживет до этого светлого времени.
Не переживайте, 5-7 лет всего лишь-то осталось. 5-7 лет. То есть каждый год мы будем...
Саша, секунду.
У меня короткий вопрос.
Да, вот вопрос из студии.
Да, у меня просто, у меня вот в эту бочку оппозиционного меда есть маленькая капля дегтя. В 2017 году на муниципальных выборах в Вологодской области внезапно два кандидата ЛДПР победили на выборах глав сельских поселений. Совершенно от них никто не ожидал, что они победят. Что интересно, оба кандидата после выборов отказались, значит, получать должность и фактически отказались от своей победы и были объявлены,
но был Волгодонск такой
и были объявлены новые выборы. То есть их выбрали, а они сказали, а мы не хотим.
Мы
не рассчитывали. И потом вологодская пресса резвилась на эту тему. Совершенно замечательно.
А что мы хотим от Андрея Свинцова? Что они с изменниками будут делать?
Нет, я могу, меня слышно?
Да,
могу
да,
пояснить.
Слышим, конечно.
Да, вы знаете, это действительно, такие случаи у нас бывают. Я курирую, например, Костромскую область, и у меня в Костромской области каждый месяц региональная неделя, я каждый месяц приезжаю туда, и каждый месяц умоляю наших глав сельских поселений не отказываться от своих должностей. Объясняю почему. Например, у нашего сельского главы в подчинении примерно 40-50 деревень. В каждой деревне живет 5-7, иногда 10 человек, иногда 1 человек. Ему нужно все эти деревни почистить, сделать свет, какое-то минимальное там, какие-то справки выдать. И вдумайтесь, у него бюджет в год 1,5 миллиона рублей. У него только счет за электричество, его администрации 2,5 миллиона рублей. То есть вот он сидит в администрации, счет на электричество 2,5 миллиона. А в год у него бюджет, ему губернатор от Единой России присылает 1,5. Ему каждую неделю приходит прокурор и штрафует на 30 тысяч рублей за невыполнение программы там, по сбору мусора, по вывозу мусора, по чистке дорог. Он говорит, вы понимаете, что меня просто здесь уничтожают, меня в ближайшее время просто снимут по суду, потому что я не могу исполнить те задачи, на которые на меня возложил мой избиратель и закон. А губернатор просто не дает ему денег. Поэтому, конечно, наши главы, они иногда, особенно низкого уровня, вынуждены отказываться. Но в отношении губернаторов наших, в отношении мэров, там, где нормальные бюджеты, где город или губерния не так сильно зависит от федерального центра или от губернатора, конечно, люди остаются, работают и показывают хороший результат. Хорошо. Вот вам пример. Да. Наш Смоленск, где 7 лет наш губернатор, и все 7 лет экономика развивается, ни одного коррупционного скандала.
Ну хорошо, значит, вот Михаил Виноградов у нас всех выслушал и, видимо, должен подвести итог. Все-таки это что, успех ЛДПР, успех такого протестного стихийного голосования, успех, значит, какой-то коалиции, в которой участвовали недовольные люди вот из элиты, например, да? То есть одного протеста мало, должна еще элита как-то расколоться там и начать действовать против Единой России, чтобы был успех. Как вы это объясняете?
Кстати, хороший комментарий был у Андрея Свинцова, в принципе, не вызывающий отторжения. Да? Через 5-7 лет все поймут, что мы нормальная партия. А вот запрос на нормальность будет...
Ну да, 20 лет не понимали, а вот 30 поймут.
Я, может быть, отчасти возражу Александру, что все-таки понятно, он говорил про назначение нового губернатора, но все-таки иркутский губернатор не из тех, кто шел на Челябинск и вышел к Херсону, да? А понятно, что в Иркутской области новый усть-илимский фактор назначенцев не выстрелил. Да? В Усть-Илимске было несколько причин. Первое, наверное, то, о чем вы говорили, рост негативного отношения к власти, который фиксируют социологи. Второе, конечно, раскол административного ресурса, да, в условиях коммуниста-губернатора, которому нужно было отомстить спикеру Соколу Единороссу, который, вопреки победе КПРФ, избирался спикером прошлой осенью и так далее. Момент третий, там, раскол элитный, в том числе те бывшие мэры, бывшие чиновники оказались не востребованы, не встроены. интегрировали в систему, не дали какую-нибудь, не знаю, мупом руководить или какой-то части кормушки или статуса. И вполне естественно, что они начали собственную игру и не приняли те правила, которые им навязали. Ну и момент четвертый, наверное, не дробили оппозиционных оппозиционных кандидатов, да, только продавщиц, дробили, а так коммунистов сняли, и, в принципе, под ЛДПР фактически дали зеленый свет. Четыре фактора так сложились. Не впервые и раньше случалось, когда «Единая Россия» громко проигрывала местные выборы. Вспомните выборы в Балтийске, в самом западном городе
России. Я вот слышу, что это агония уже «Единой России». Вот где она не выйдет, ей обязательно навтыкают.
Ну, это вполне естественным является желание как бы увидеть, вот что вот,
наконец... Агония может длиться очень долго.
Отсюда здесь пошло. Но такие пошел бывает. Поворот. Но тот же Балтийск уже года 3-4 назад, в принципе, ничего особенного не случилось. Поэтому способность воспользоваться плодами победы, стать бенефициаром там, для того же ЛДПР, пока еще вопрос об этом открыт, о чем говорил Александр, упоминая глав сельских поселений.
Хорошо, вот Сергей Беспалов у нас еще, я так понимаю, на линии. Сергей, а вы что скажете, что эти вот все сигналы дают той оппозиции, которая, какие шансы, которая не представлена в Думе, которой трудно участвовать в выборах, то есть получается, что та же команда Навального сейчас будет пытаться как бы проталкивать любого, кроме представителей «Единой России». Да? Голосуйте за самого сильного, лишь бы «Единой России» будет плохо. Вот вы как к этой линии относитесь?
Я совершенно спокойно и нормально к этому отношусь. Я считаю, что главное, что мы хотим решить, участвуя в выборах, мы это, я имею в виду людей из оппозиции, и тоже в регионах, это физическая сменяемость лиц. Да? Потому что история про Устилинск – это история про то, как 5 лет одного и того же человека через немыслимое насилие над всеми остальными проталкивают к конкретному посту. И в конечном итоге я могу процитировать Александра Кынева, который, по-моему, после последнего дня голосования сказал, что люди готовы голосовать хоть за черта лысого. Люди перестали бояться черта лысого. Люди перестали бояться того факта, что у них будет продавщица, домохозяйка, это будет член ЛДПР или какой-то другой партии. Это самый главный вывод, потому что люди не хотят политического насилия над собой, над своим выбором. Они готовы, пусть медленно, пусть осторожно, пусть, уж извините за такое выражение, с дикими тараканами в голове, но как-то менять власть. Власть не готова под этот процесс подчиняться и подстраиваться, хотя все действующее законодательство этого требует. И я думаю, что в конечном итоге таких историй будет все больше и больше. Устилинск – это просто, вот, так сказать, частный случай. Нет никаких других выборов в нашей стране в это время. Мы знаем, что единый день голосования у нас почти что в сентябре, второе воскресенье сентября. А сейчас вот только досрочные выборы. И, конечно, все обратили внимание на этот год. Такие истории у нас в регионах, в Сибири, по крайней мере, случались и раньше. И мы фиксируем еще более интересный процесс. Вот тут затронул, по-моему, Борис. У нас люди побежали из «Единой России». У нас уже несколько депутатов разных уровней и мэров вдруг стали беспартийными, либо начали публично говорить, что мне как-то вот очень не нравится пенсионная реформа. Тут у нас есть мэр, который 4 раза избирался. Он внезапно вспомнил комсомольскую юность, начал проситься в КПРФ, так сказать, после 4 сроков в «Единой России». И это такая очень интересная немножко ситуация, потому что такого не было никогда. То есть как партия власти только принимала к себе людей, либо отторгала по собственным причинам, а так, чтобы люди уходили публично и гласно, мы такого не наблюдали здесь. И это очень большой диссонанс, я думаю, внесет в следующие выборы, потому что это дает шанс всем тем, кто, ну, как бы не был интегрирован ни с какими там группировками, потому что мы знаем, что в той же «Единой России» очень действительно трудно сделать какую-то карьеру, если ты там просто харизматичная одиночка, да, надо иметь поддержку от каких-то достаточно влиятельных лиц в Москве, либо еще где-то. Это нормальный процесс, я лично хочу, чтобы он шел как можно скорее, потому что... Ну, как бы от демократии бывают только плюсы, от сменяемости власти бывают только плюсы. Если у нас будут меняться политики, это просто огромное окно возможностей для огромного количества людей.
Спасибо, Сергей Беспалов с нами из Иркутска. А я, прежде чем мы заговорим на тему смены губернаторов и их судеб, вынужден схватиться за ленту новостей. Действительно сенсационное тут пришло сообщение несколько минут назад. Экс-министру по делам открытого правительства Абузову и еще четырем соучастникам вменяется создание участия в преступном сообществе и мошенничестве. Проводятся следственные действия по выводу за рубеж 4 миллиардов рублей. И, как я вижу, эти 4 миллиарда якобы похищены из энергетической компании там вот где-то в Сибири. Так что вот интересная такая история. Да, возбуждено. Вот видите, с 11 по 14 год, являясь бенефициаром офшорных компаний, возглавил преступное сообщество, трудно быть, значит, бизнесменом. Вот, и в соучастии с целой группой там замечательных людей путем обмана акционеров ООО «Сибирская энергетическая компания» и региональные электрические сети совершил хищение денежных средств в размере 4 миллиарда рублей. Ну вот, видите, там 159-я знакомая часть, 4-я мошенничество, еще 210-я. Так что вот я думаю, что господин Гайзер, о котором я тоже хотел поговорить, это глава КОМИ, неожиданно оказался в такой компании, когда ему, кстати говоря, сегодня прокуратура предлагает дать 21 год, значит, тюрьмы и 500 000 000 штрафа. Вот, пожалуйста, теперь еще один министр вслед за Улюкаевым пошел по уголовной статье.
Я хотел бы сделать одно внимание. Все-таки да. Алексей Улюкаев был карьерный чиновник, да, который работал почти всю свою жизнь там, на крупных должностях. Он не занимался зубобизнесом. Господин Абузов, человек, который, в принципе, в первую очередь бизнесмен, и он занимал такой полудекоративный пост министра почти что без портфеля, да, министр по делам открытого правительства.
Но с машиной и всеми почтами.
Да, поэтому тот самый случай, когда человек пришел во власть, будучи крупным бизнесменом и очень небедным человеком.
И ушел, вернувшись, опять же, став этим крупным бизнесменом.
Да, собственно говоря, на этом фоне все это выглядит, мягко говоря, очень специфично. И единственный, наверное, аргумент, который здесь появится, что если так, то попробуйте после этого хоть кого-нибудь, человека, связанного с каким-то бизнесом, с какой-то сферой, уговорить после этого работать хоть где-нибудь. Да, потому что вам может укнуться все, что угодно. Мне кажется, что это такая, в общем, история очень грустная, которая никакого позитива для ситуации в элитах, для подбора кадров не принесет. Еще такую вещь хотел бы сказать, перед тем, как все там придет ситуация губернатором. Случай с Усть-Илимска и случай довольно большого количества неожиданных побед, которые были в сентябре по округам и на выборах, скажем, муниципальных, это, на мой взгляд, ставит под вопрос саму стратегию, которую сегодня реализует Центр. Вот в условиях очевидного падения Единой России, что сейчас делает власть? Вот у нас сейчас идет подготовка к выборам сентября 2019 года. Что сейчас происходит? Идет массовое уменьшение количество депутатов, которые должны избираться по партийным спискам. То есть ответ очень у власти простой. Раз рейтинг партии падает, мы количество мест по пропорциональной системе будем уменьшать.
И сейчас по округам двигаются людей, которые близки партии.
Буквально сейчас в эти дни там правятся очередные региональные законы о выборах, только что в Республике Алтай, например. Количество в прошлом созыве там было 50 на 50 мажоритарщики и партийные списки. Теперь из 41 депутата только 11 не составится не останется на подписке, 31 округа. То же самое происходит в Тульской области, областная дума. То же самое сейчас происходит на муниципальном уровне. Город Чита. То есть буквально в ноябре прошлого года, в ноябре полгода назад, поменяли устав, решили ввести вместо мажоритарной системы смешанную. Решение продержалось 2 месяца. Начинается год, снова сессия, депутаты передумали, снова отменяют смешанную систему, снова возвращаются к мажоритарной, так ее и не применив. То есть это, им кажется, что вот если людям запретить возможность голосовать по партийному бюллетеню, это их спасет.
Но тут возникает сразу вопрос. Если передернуть карту несколько раз, да, вот все, кажется, значит, все время менять правила, будешь выигрывать.
Значит, и вот мы видим ситуацию, как будет Усть-Илимск, чисто мажоритарные выборы главы. Пожалуйста, казалось бы, всех сняли, да, и тем не менее люди голосуют. Поэтому я думаю, что это такая очень ложная иллюзия, что можно вот постоянно передергивать и бесконечно быть в выигрыше. Люди очень быстро учатся, и мы видим, собственно говоря, этот результат. И второй момент очень важный. Вот если власть будет продолжать этот курс на такую силовую департизацию, попытку, насколько это возможно, дезорганизовать, уменьшить влияние партии. Потому что в это вписывается, кстати, очень много что. То есть мы видим, что там вся эта история с Грудининым там информационные войны против ряда губернаторов-коммунистов. Ситуация, значит, силовой накат на Красноярское отделение ЛДПР. Проблемы у партии Собчак, которая, казалось бы, должна была получить какой-то бонус после президентских выборов, да, и тем не менее мы видим, что создать новую партию фактически на базе гражданской инициативы тоже не дают ее переименовать. То есть власть, она пытается по всем частям спектра, неважно, как и левая, или правая, не дать возможность ни одним партиям хоть нормально развиваться и работать, надеясь, что мажоритарная система ее спасет. Но, во-первых, мы видим, что там статистика тоже меняется. Во-вторых, у вас всего два пути. Либо вы усиливаете партии как институт, а все-таки партия – институт федеральный, и усиление партии – это все-таки вопрос о влиянии федерального центра на происходящее на местах. Либо, если вы системно работаете против партий как таковых, что у вас остается? Кто, в конце концов, будет бенефициаром роста мажоритарной части? Опять-таки местные элиты. В конце концов, ценой всего этого безобразия станет то, что зависимость власти от местных элит, невзирая ни на какие замены губернаторов, будет расти. И они могут, элиты же, они могут пойти, могут пойти от Единой России, там, домохозяйками, как угодно. Вода, если надо, она найдет, как протечь. Да.
Если не цементировать систему. Мне кажется, что здесь мы видим все-таки в истории с этим министром Абузовым теперь, да, и с рядом губернаторов, вот тот же Гайзер, например, да, который, кажется, не за ОПГ, а за длинный язык поплатился, и там еще некоторые товарищи. Вот. А мы видим как раз желание, по-моему, цементировать систему. Николай Петров, по-моему, на эту тему тоже написал, что репрессия – это такой механизм управления. Вот я хотел, Михаил, все-таки услышать по поводу Абузова. Вы вообще как-то удивлены таким сообщением?
Ну, об этом были разговоры, что Абузов уехал из России, поэтому к этому отчасти шло. И это, в принципе, не первый удар по команде там, Дмитрия Медведева. Там, да, было все время дело Реймера, было дело Магомедовых, там, в той или иной степени было чувствительно.
То есть, вот надо по министру для пиара сажать.
С другой стороны, было ощущение, что с момента вот ареста Улюкаева стал таким рубежом, после чего не закрывали губернаторов, особенно новых, не закрывали министров. Все-таки произошло некое снижение притязаний правоохранителей. Я сейчас вернусь к вашему вопросу. У нас получается два варианта картины в нашем разговоре. Первое. Власть, которая цепляется за все, чтобы сохранять свою безответственность, никого не пускать, менять правила игры.
Есть такое дело.
Вот. А вторая точка зрения, там, которые вытекают из разговора, там, если ты глава сельского поселения, не обязательно это ЛДПР, ты получаешь счета на свет, превышающие бюджет. Если ты мэр Усть-Илимска, тебя закрывают на 11 лет, в общем, не очень понятно за что. Если ты губернатор, тебе предлагают 21 год, инкриминируют, да, при том, что даже не понимаешь содержание обвинений. Если ты министр, пусть и такой по ничему, ты тоже понимаешь, что это больше не защита. Да, ты пытаешься менять правила игры, ты отказываешься от выборов по партспискам, там, или минимизируешь, ты выбираешь одномодельников. На следующем этапе ты получаешь гораздо хуже управляемый парламент местный, гораздо хуже управляемую фракцию. И, по сути, это масса стрессовых историй, там, да, плюс тебе присылают нового губернатора, который на тебя смотрит и говорит, кто ты такой. То есть, мы говорим о состоянии безнаказанности своего власти.
Мне кажется, что мы говорим о том, что нет стратегии, мне кажется, что даже у власти, которая хочет сохранить себя и продолжиться в каком-то виде, у нее нет стратегии, она все время предпринимает какие-то хаотические действия, да, исходящие из разных центров.
Нет стратегии, ЛДПР нет стратегии. Мы видим бесконечную суету. Оппозиция в этой ситуации, она просто сидит, знаете, как мудрые китайцы, да, ждет пока власть сама ошибется.
Ну, бесконечная суета есть политика.
Михаил, я все-таки думаю, что это очень сильное все-таки допущение. Значит, суета не отменяет наличие стратегии. То, что наблюдаем сейчас, возникает полное ощущение, когда, я привел пример с Читой, когда избирательную систему за 3 месяца меняют 2 раза в городе, это говорит о том, что никакой стратегии нет вообще, никак просто. То есть люди не знают, за что хвататься. У них суета сама по себе, ёрзание такое бесконечное. Люди это видят и чувствуют.
Нет, Саша, вопрос в том, есть субъект власти, который себя диктует собой, или субъект власти?
Владимир Владимирович Путин есть?
В том числе в Чите.
Путин есть? Власть как субъект существует, но она внутри самой себя, вот то, что мы видим, происходит энтропия.
То есть она совокупность субъектов.
Слушайте, мне хочется все-таки вот про этих пять губернаторов. Да, а их-то за что? Ну вот Ковтун, Берг, значит, Бердников, Дубровский и экзотическая Калмыкия Алексей Орлов. Вот можно от каждого по версии, за что одного вот их, так сказать, ну, сняли, погнали. Неужели они все были неизбираемые?
Не то, чтобы, как говорил Швейк, об их чуточку не жалко, но так или иначе у всех должны были быть осенью выборы. Так или иначе, в прошлый выбор посмотрели. Все они были там, ну, не орлы, да? Так или иначе, ни одного из них невозможно назвать там лидером. Как нельзя назвать лидерами, кстати говоря, и неуволенных Бочарова в Волгограде или Ставрополь Владимирова. Может быть, на их фоне стоит даже Вологодский Кувшинников, смотрится чуть поприличнее. Все они должны были идти на выбор. Им, их не за что было особенно увольнять. И не за что было продлевать всех пятерых, поэтому в этом плане отставки достаточно рутинные и ожидаемые, даже странно, что их не было, за что их всего пять.
А назначение?
Ну, назначение всегда штука более загадочная, чем отставка, да. Таковы действительно правила
вот сегодняшней. Калмыкия, чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, да, бывший член Совета Федерации вместо вот этого Орлова. Но это же экзотика, действительно.
Это экзотика. Но тем не менее, как раз эта кандидатская вполне возможно избираем в силу того, что в национальных республиках обычно чувствуют признание.
Михаил, учитывая электоральную ситуацию в Калмыкии и степень контроля над происходящим, там избираем кто угодно. Вот как раз все разговоры про то, что Орлов мог что-то проиграть, он не мог ничего проиграть в Калмыкии, поскольку там нет конкурентных
выборов. Тогда зачем?
А вот это другая история.
Ну, федерал что же устали от Орлова, от Бердникова?
Значит, по поводу ситуации с Калмыкией, я думаю, главная проблема господина Орлова не мифическая неизбираемость в регионе, где нет честных выборов, а проблемы другого рода. Я думаю, что недовольство по линии тех, кто следит за происходящим с точки зрения реализации там федерального законодательства, программы и так далее, плюс проблемы с силовиками очевидными, там, ушел, там оказался героем коррупционного скандала, там, его ближайший соратник господин Лансанов и так далее. То есть там, я думаю, что совокупность.
Ну, просто когда мы говорим об усталости избирателей от одних и тех же лиц, такая же усталость, как существует во власти. Они устали видеть Бердникова, они устали видеть Орлова, которые действительно уже вечными постепенно становились, больше 10 лет. Факт усталости того, что надоели, приходят и грузят своими проблемами, тоже, я думаю, мог иметь место.
Ну, то есть, вот можно ли, так сказать, все-таки сделать вывод, что Кремль не считал их избираемыми, и на фоне вот этого социального недовольства, да?
Ну, было логично, в том числе, самих себя убедить, что мы извлекли уроки, да, потому что, коллеги говорят, несменяемость власти. На самом деле, сменяемость власти происходит, да, под одним и тем же партийным, в том числе брендом, приходят разные люди, которые часто обрушают прежнюю систему, конструкцию управления, создают новую. То есть, это способ такой смены власти без смены бренда.
По поводу суеты. То, что мы сейчас наблюдаем, вот за счетом этих пяти товарищей, которых поменяли, мы имеем в результате за 2,5, ну, чуть больше, чем 2,5 года, замену глав в 50 регионах из 85. То есть, с точки зрения количества территорий, которые подверглись жесткой кадровой ротации, это абсолютный рекорд за все последние там,
что случилось?
Почти 30 лет.
То есть, это
сопоставимо только с эпохой Горбачева, когда массово менялись первые секретари. То есть, такой ротации не было ни в нулевые годы, такой ротации не было даже, когда Борис Николаевич Ельцин назначал глав администрации, среди которых доминировали бывшие главы облсполкомов. Там не было такого пакета. Поэтому,
что все-таки? Это страх какой-то? Что заставляет их менять? Почему замминистра строительства Чибис лучше Марины Ковтун? Почему там замминистра энергетики Текстер лучше, чем Борис Дубровский? Это я имею в виду Челябинск и Мурманск.
Я думаю, что здесь есть две причины. Первая причина чисто политтехнологическая. То есть власть сама себя убедила, что легче назначить человека без какой бы то ни было личной истории, вместо того, чтобы реанимировать губернатора, у которого есть антирейтинг, как и какая-то негативная история взаимоотношений там, с разными игроками, включая силовиков. Это первая часть, как бы, такой политологический ответ. Как бы новый лист и эффект, как бы, позитивных ожиданий, когда избиратели будут, ну вот, может, новое это и хорошее окажется, да, подождем, посмотрим. Собственно говоря, честно, ничего плохого сказать не можем. А вторая история – это общая философия, которая говорит о том, что центр, в принципе, крайне инстинктивно боится регионального самосознания, региональных элит вообще, и ужесточение, усложнение социально-экономической ситуации в стране, оно все вот эти страхи бессознательные усиливает, и, соответственно, кажется, что лучше иметь абсолютно управляемых, абсолютно своих людей, ведь если посмотреть, многие из них были, скажем, по прежним местам работы, вполне себе успешными, даже многие из них были публичными политиками, но не там, куда их назначили. То есть главный смысл в том, что нужно назначить человека туда, где он чужой.
Ну, мэра Вологды, Новосибирск.
Мэра Вологды отправили в Новосибирск. Или там господина Буркова отправили там, в Омскую область. Или из свежего пакета господина Пастыря отправили в Оренбург.
То есть, хотя она из Свердловска.
Человек может быть вполне успешным и даже там, публичным политиком в регионе, где он до этого жил и работал, но ему дают возможность работать не там, а в том регионе, где он чужой. То есть получается, что он завязан фактически только на тех, кто его прислал из Москвы, и в таких условиях он не может быть по определению сильным, он абсолютно зависим от своих назначенцев, и если посмотреть кадровую политику, ведь центр и последние там 2.5 года очень жестко следит в том числе за кадровым подбором. Были времена, когда губернатор мог приехать в регион и привести свою команду. Сейчас этого почти нигде нету, это исключение. То есть ему дают пакетом, через несколько месяцев, значит, с одного министерства дают одного зама, с другого министерства другого зама. То есть губернатор превращается в таких менеджеров командировки, которые зачастую даже команду формировать не имеют права.
Если можно, хорошо, быть чуть-чуть проще, просто коротко, да? Я думаю, причины две, на мой взгляд. Первое, федеральной власти нравится менять губернаторов, есть эмоции. Как Горбачеву нравилось менять министров, среди обкомов. Это важно. А второе, в условиях все-таки того, что политически невозможно всерьез обновлять кадры на федеральном уровне по самым разным причинам, обновил, и то окажется сам из-за, да? Вот, есть желание заменить обновление на федеральном уровне предварением новых лиц на уровне губернатора.
Ну да, и десяток из 100 все-таки отправить на скамью подсудимых, тоже полезно. Кого-то наказать за реальные грехи, а кого-то, ну уж так сложилось. Хорошо, но ведь в этой ситуации, когда выборы, ну, не всегда выборы, могут быть ведь и такие действия, когда люди выходят на улицу. У нас сегодня такое событие в Ингушетии, в Магасе, большой митинг. Я так понимаю, порядка 10 тысяч человек вышло. И сейчас с нами на связи по скайпу политико-историк Руслан Аубаков Мершхи. Добрый вечер, Руслан. Скажите, что у вас сегодня было, сколько людей вышло, с какими лозунгами?
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, коллеги. Сегодня у нас проходит общенародный митинг в городе Магас, который, ну, та проблема, которая назревала еще с октября прошлого года, тот самый болезненный вопрос, который мы в сущности не смогли решить с помощью Конституционного суда Российской Федерации, который оправдал антинародное решение передачи земель ингушей в Сунжинском районе. Это все всколыхнуло народ тогда, и ингуши сегодня, они уже не те, что были год назад или 2 года назад. Мы объединились и ведем свою борьбу против произвола чиновников, произвола наших парламентариев, которые хотят в сущности ликвидировать нашу республику. Этот протест, сегодняшний протест, вызван тем, что глава республики совсем недавно внес в парламент, внес изменения в закон, проект изменений в закон о референдуме. Конституционный закон о референдуме Ингушетии номер 3 был принят в 1997 году. В него обязательно в референдум вносятся обязательно вопросы об изменении статуса, наименования республики, ее разделении или объединении с другими субъектами Российской Федерации. Все мы знаем, что кремлевские пересмешники сейчас на протяжении уже многого времени трубят о том, что...
Так, у нас пока, видимо, прервалась связь. Ну, в общем, ситуация в Ингушетии понятна. Люди выходят на улицу, я так понимаю, требуют отставки, в том числе и главы республики. Он этот законопроект пока отозвал для консультации. В общем, ситуация продолжает оставаться кризисной. Александр, вот что вы скажете по поводу событий в Ингушетии? Это тот случай, когда Кремль, в общем, сделал ряд ошибок и спровоцировал, так сказать, вот эти народные выступления, которым, по-моему, уже полгода.
Ну, надо сказать, что касается готовности центра реагировать на региональные публичные акции необщественного недовольства, это история совсем другая. Это вопрос символический. То есть здесь ничего не поменялось. Так как это для центра всегда было проявлением слабости реагировать на акции протеста, так он сейчас рассматривает...
То есть не отступим.
Да, то есть сейчас и центр точно так же и сейчас рассматривает готовность удовлетворять акции протестующих как проявление слабости и не хотел бы эффекта домино. Поэтому это влияло, если мы посмотрим исторически, на замены глав. Но почти всегда это влияло отложено. Ну, либо, скажем, если мы вспомним в свое время уход Баоса в Калининграде, там все полномочия заканчивались, да, то есть там нужно было принимать решение или как бы, либо продлевать, либо не продлевать. Если это не ситуация окончания полномочий, тогда центр будет оттягивать и берет потом какой-то другой причине. Поэтому я абсолютно убежден, что центр, исходя из этой философии демонстрации своей силы, ни на какие публичные уступки, конечно, не пойдет и будет держать в Кудово, может быть, его и поменяют, но точно не тогда, когда будут проходить митинги. То есть, во всяком случае, мне кажется, что с точки зрения общей стратегии власти можно ожидать именно этого. Может быть, Михаил со мной не согласен.
Михаил, может быть, там действительно такой опасный процесс начался, дестабилизация, на Кавказе это бывает в ярких таких формах.
Ну, это возможно, тем не менее, какого-то принципиального перерастания количества протеста за эти полгода в качество мы пока не увидели. Какой-то такой политической стратегии протеста в Ингушетии не появилось. Я думаю, что ситуация для федеральной власти некомфортная, но не критическая. Возможность, в случае чего всегда протест этот возглавить, сказать, привести кого-то, кто будет символизировать запрос этих протестующих, у федеральной власти на сегодня остается.
Или прислать человека, как в Дагестан, который не связан с местными элитами?
Ну, прислать какой-то символ,
да,
символ может выступать, новая глава, может, не знаю, Палпред, кто-то еще показать, что да, федеральный центр и сам давно это хотел сказать. Пока ситуация в Ингушетии не запущена до такой степени, чтобы федералы не могли историю переиграть, если это понадобится.
Вот у нас, кажется, связь восстановилась. Руслан, если вы на связи, скажите, каковы планируются вот дальнейшие действия оппозиции в Ингушетии, чего вы будете добиваться дальше?
Ну, сегодня прозвучало в самом начале митинга бессрочно стоять, но пока договорились стоять 3 дня. Вот. Дело в том, что вот на ваш вопрос по поводу назначения генерал-губернатора как в Дагестане, ну, я имею в виду русского там или еще какого-нибудь, мы будем добиваться того, чтобы глава нашей республики избирался народом, именно ингушским народом, чтобы прекратились вот эти манипуляции, назначать нам чиновников, проходимцев, которым совершенно безразлично то, что происходит здесь, в республике Ингушетия. Допустим, то, что до Евкурова был Зязиков. Я не застал Аушева, ничего не могу сказать. Я с 2002 года только дома. Но я видел, что происходило при Зязикове. Вижу, что происходит при Евкурове. До смешного доходит во время Ураза-Байрам, когда люди постятся, молятся Всевышнему. Целые районы, целые населенные пункты сидят без воды неделями. Перебои со светом, перебои с газом. Наше руководство совершенно некомпетентно. А политическое банкротство Евкуров и его группировка в парламенте получили еще в октябре прошлого года. И мы будем идти до конца. Мы не собираемся расходиться, даже если именно этот митинг закончится на третий день или еще на какой-то день. Мы будем продолжать свою борьбу. Мы будем собирать еще митинги. Мы будем проводить.
Вы не рассчитываете, Руслан, действовать через выборы?
Как?
Ну, выборы у вас будут какие-то, может быть?
Если у нас выборы, мы уже не те. Хватит нами манипулировать, я говорю, хватит федеральному центру. Мы уже не те, кого можно было заткнуть в любую. Вот, пожалуйста, то, что происходило в 24-м году, когда была основана Ингушская автономная область, буквально через 9 лет, я вот, кстати, заметил тенденцию, к сожалению, наше руководство, федеральное руководство сегодня, как под копирку, со смехотворной последовательностью, повторяет все то, что происходило при Сталине в 24-м году, в 33-м, в 34-м. Что происходило в 24-м? Была создана Ингушская автономная область. Ну, область потом ее соединили с Чеченской, и после этой области получилась у нас автономная республика. Чечено-Ингушская автономная АССР. Но до этого, как расформировали ингушскую государственность, до этого в 33-м году ингушскую землю, город Владикавказ, который был основан в 1784 году на ингушской земле, крепость Владикавказ, город Владикавказ передали Северной Осетии.
Руслан, я думаю, что мы здесь уже исторические экскурсы не сможем сделать, времени мало. Я еще хотел Сергея Беспалова подключить как активиста оппозиции, вернусь в Сибирь. Сергей, как вы считаете, может ли протестная активность усилиться? Ну вот у вас, например, в регионе там какие-то истории опять связанные с Байкалом, с водой и так далее. Ждете ли вы, кроме поражения «Единой России», каких-то вот акций протеста? Ну вот мы видим Ингушетию, а что у вас?
Ну, у нас также все не очень спокойно и не все так тихо. У нас китайские инвесторы на Байкале собрались строить достаточно небольшой завод по розливу байкальской воды, и это вдруг вызвало огромный приступ антикитайской такой, я бы сказал, истерики, потому что там сперва говорили, что вот зачем этот завод, мы любим Байкал, он не очень хорошо влияет на экологию, но в конце концов все сказали честно, что да, действительно, у нас проблема. Мы бы не хотели, чтобы этот завод был именно китайским, потому что есть уже и российские предприятия и так далее. Я думаю, что протесты будут расти, потому что совершенно очевидно, что люди беднеют. Люди не меняют власть, когда они богатеют. Невозможно было представить смену власти в 2007 или 2006 году, когда в России был приток капитала, и рабочие места создавались сотнями, и там, не знаю, дорогие машины продавались, там месячная квота за один день в автосалон. Сейчас все не так, люди не видят перспективы. Вот в соседней Бурятии, допустим, также происходит достаточно много различных выступлений, они не такие массовые, как у нас в Иркутске, все-таки Иркутск город с большей политической культурой. Да. Я знаю, что в Новосибирске сговор мэра Локтя с «Единой Россией» по поводу переизбрания тоже вызывает большие там, так сказать, волнения. То есть я вижу, что народ начинает понимать, что нет никакого другого способа влиять и разговаривать с властью, кроме как кричать на нее на митинг.
Потому что мы время видим, работает на оппозицию. Мы сегодня провели опрос на улицах Москвы, поинтересовались, готовы ли люди голосовать за тех, кто не состоит в «Единой России».
Готовы ли вы голосовать против кандидата «Единой России»?
Зависит от того, где этот кандидат, какие еще кандидаты. В принципе, да, но не ради против, а при отсутствии выбора, да. Это лучше, чем голосование А по привычке, Б по приказу.
На прошлых выборах я голосовал за Грудинина. Я думаю, что это ответ на ваш вопрос.
Мне без разницы. Что и как, то от этого мне не лучше, не хуже. Меня устраивает то, что сейчас есть. А что там будет, не знаю.
То если голосовать, то против всех там голосовать, не только против этой партии «Единой России».
Вы знаете, в свете последних событий я начинаю об этом задумываться, потому что пенсионная реформа, повышение цен на продукты, это очень общество будоражит. Мне кажется, вот Владимир Владимирович у нас с 2000 года, по-моему, президентом уже является, что 18 лет, как будто, знаете, это похоже, что мы живем при царе. Вот, это похоже на это, и мне кажется, уже пора что-то требовать новое, пробовать новое и что-то менять. Россия требует перемен.
Единая Россия тоже есть хорошие люди, наряду, как и везде, со всеми другими партиями.
Всегда готов. На данный момент я вот согласен с той точки зрения, что все, что вредит Единой России, это хорошо.
Ротация должна быть, смена, должно быть изменение, если мы в демократическом пространстве. Одна и та же партия 20 лет. Это, знаете, напоминает Гитлера, это напоминает Брежнева. Ну, должно быть какое-то движение. 4 срока, 5 срок. Ну, меняться надо.
Вот такие мнения в Москве, а на сайте у нас 55 за любого, кроме «Единой России», готовы голосовать, 31 не ходит на выборы процент, 9 за кандидата моей партии и 5 я за «Единую Россию», партию Путина. Михаил, вы как консультант «Единой России», такое бывает, что скажете, плохи дела у «Единой России», партии власти?
Ну, на мой взгляд, в отличие от 2011 года, когда «Единая Россия» тянула рейтинги на дно, там, да, сейчас отношение к «Единой России» достаточно спокойное и нейтральное. Динамики рейтингов «Единой России» примерно соизмеримы с колебаниями других властных институтов. Нет ситуации, что, может быть, партия в меньшей степени вешает табличку на каждую детскую площадку, на каждый газон. Там, да, и сейчас, мне кажется, раздражение вот именно партийным брендом ниже, чем было в 2011 году, там, историческим для партии годом.
Александр.
Ну, я думаю, что «Единая Россия» сейчас выступает, скажем, как притяжной ремень власти, и в первую очередь речь идет о доверии власти как таковой, а все остальное просто это следствие, да, то есть понятное дело, что рейтинги губернаторов, рейтинги мэров и так далее, это расплата, да, за снижение рейтинга власти как таковой в центре,
потому, да, что, хозяйки будут побеждать
потому что поскольку вся их легитимность публично много лет строилась исключительно на производной от рейтинга высшего должностного лица и федеральной власти, то чем меньше, собственно говоря, рейтинг этого, тех, кто передает вниз, тем меньше остается и внизу. И в конце концов, людям же надо на кого-то проецировать свое как бы недовольство. И центр, кстати, могу сказать, что все вот эти вот истории с коррупционными делами и прочее, ведь он сам, по сути дела, активно способствует тому, что надо же на кого-то недовольство перевешивать.
Вот, кстати, я про Абузова, пока мы следим, последняя новость. Оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан. И грозит ему до 20 лет заключения, о чем радостно сливают силовики в информационное агентство, близкие к власти. Так что, видите, я думаю, что пиар-акция продолжается очень мощной.
Ну, как пиар-акция? Слушайте, она была бы пиар-акция мощной в случае, если бы обыватель подозревал, что они человек фамилия Абызов.
То есть следующим будет Дмитрий Медведев?
Ну, варианты есть там, да, в том числе среди соратников Михаила Абызова. Но я думаю, что в данном случае, конечно, это такая, скорее, административная силовая акция, нежели пиар-акция. Скорее всего, обыватель это не особенно оценит. Он не знает о ней.
Знаете, я бы в нынешней ситуации не позавидовал технологам власти, потому что у них все варианты, у них ситуация Суксванка, да, у них вот, все варианты ответа на существующие проблемы, они имеют очень большие побочные эффекты. То есть, вот это вот то, что наблюдаем, условно, борьба с коррупцией, да, ведь не бороться невозможно, потому что тогда вам скажут, так, вот вы же ничего не отвечаете.
Навальный все скажет.
Да, все скажет. Поэтому они пытаются как бы контратаковать. Но когда они контратакуют и кого-то сажают, что говорят избиратели? Ну мы же не говорили, вот это лишнее. Это лишнее доказательство. Получается, что
Навальный был прав.
Совершенно верно. То есть они и не реагировать не могут, а реагируя, они подтверждают правоту. То есть у них в этом смысле ситуация, как бы, получается, замкнутого круга. И то же самое касается местных властей. Массовая ротация и попытки там, значит, уголовных дел, посадок и так далее, она тоже в конце. То есть, казалось бы, власть пытается показать, что она сама наводит порядок, проводит чистки и так далее, но обывателям это воспринимается как лишнее доказательство того, что вся система в принципе прогнила целиком.
Так может быть, она действительно прогнила целиком? Вот в чем дело.
Ну, может быть.
Михаил, Что вы скажете? А вообще нужно ли человеку идти в губернаторы? Вот ваше исследование показывает, что наверх может выйти только десяток из ста, десяток, наоборот, может попасть в тюрьму. И, в общем, это такая тупиковая, оказывается, должность.
Ну, не все так плохо, потому что, в общем, пока еще можно отказаться. Не все, но так или иначе, количество отказов от предложения на посты губернаторов, оно последние годы росло.
Можно сказать какую-нибудь глупость антинародную, и тебя выгонят.
Ну, ладно. В общем, отшутившись в конце, мы можем завершить этот разговор, хотя, конечно, он показывает кризис российской и федеральной, и региональной элиты, и это еще даст нам много интересных поводов для разговора. Я благодарю наших гостей Александра Кынева, Михаила Виноградова, Сергея Беспалова, Андрея Свинцова. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте